Группа меньше вашей. 54 вопроса. И потом сейчас пока разговор будет. Вот, так что...
Там группа занимается постоянно?
Постоянно. Ну, то есть они начали, ну, здесь же тоже группа занималась постоянно, потом, собственно, я так понимаю, что многие в интернете слушают лекции, как-то вообще в курсе событий. Там группа сначала тоже, они только где-то полтора года назад они только начали заниматься, и как-то вот они там очень, ну, у них энергично.
Ну, понимаете, у нас тоже было больше вопросов.
В прошлом году мне задали 2 или 3 вопроса всего.
А можно вопрос?
Да, можно.
Вот в астрологии традиционной, классической, да, там есть, вот, ну, не совсем классическая, черного на белого, да?
Да, есть.
А с какими токами вот традиционная астрология связана?
Значит, ну, белая луна, вы имеете в виду не луна, а вот вычислитель, точка, вычисляемая точка белая луна. Значит, я с вычисляемой точкой белой, я вообще с вычисляемыми точками практически не работаю. Я работаю только из вычисляемых точек, я работаю, с, ну, известно, с узлами и с черной луной. Через черную луну мы проводим ток Лилит, из наших токов, из наших энергий. Вот. А остальные точки, ну, меня они просто энергетически, они меня не интересуют. Хотя астрологически астрологи с ними работают, и, в принципе, как астролог я могу их рассматривать, если я, так сказать, вот, нахожусь в среде астрологии обычной, так что...
Вот. А Лилит связана с обычной луной, да?
Лилит, ток Лилит связан с обычной луной, с нормальной вот светилом, которая вот там натуральная. Так что... Да, конечно.
Скажите, а как вы сами к этому пришли? Ну, не случайно?
Совершенно не случайно, но это было очень давно. Когда мы к этому пришли, это было уже скоро 30 лет тому назад.
Ну, как-то вы к этому пришли?
Ну, понимаете, был определенный как бы запрос, был определенный интерес, был душевный, духовный запрос. Там, с моей стороны, там, со стороны других людей. И на этот запрос вот пришел некий ответ в определенный момент.
Тогда кто задался?
Нет, я понимаю, нет, вопрос же закономерный, вопрос это задают постоянно, поэтому я, так сказать, вполне на него всегда отвечаю безо всяких. Ну, вот началось с того, что в какой-то момент пошла определенная информация. Сначала мы даже, в общем, как-то и не очень понимали, откуда. Мы потом уже стали разбираться, то есть это все разворачивалось постепенно. То есть несколько лет, вот сначала шла какая-то просто первоначальная информация, потом, ну, информация, она, собственно, началась с того, что нам дали токи. Нам дали систему медитации, нам дали токи. И когда мы стали с этим работать, то, собственно говоря, тогда уже вот дальше все это выросло, вот за 30 лет это выросло в такую вот сейчас развернутую систему.
Ну, тогда почему нужно такое
Ну, вы знаете, много можно чего сделать быстрее. Но это, дело в том, что это вот на самом деле эта вся система, ну вот если, так сказать, в нее вникнуть и если уже с этим работать, это очень тонкий инструмент. И это все дается не просто так. Все дается не для того, чтобы вообще вот просто там вот кого-то там эти вот развлечь или какую-то информацию в голову вложить. Это дается для определенной работы. Для определенной энергетической работы, для работы на тонком плане, для работы на физическом плане. Вот. И все, что дается, это совершенно все не случайно. Это определенные, вот, это определенный инструментарий, это определенная информационная база. Есть определенные цели, определенные задачи, ну вот, собственно говоря.
Ну, просто мы давно знакомы с работами и всеми лекциями, но вот время, вот как оно может сворачиваться? То есть практически можно за секунды понять столько?
Да, можно. Можно за секунды понять столько, да. Знаете, дело в том, что время, ну, время это вообще категория очень сложная, очень сложное понятие. Время в разных пространствах разное. Знаете, вот можно понять, действительно можно понять что-то за секунду, но вот это будет где-то там, ну, где-то вот, вот там. Вот. Но здесь время по-другому устроено. Знаете, а есть пространство, где время еще вообще совсем по-другому, по-третьему устроено, по-четвертому, по-пятому. Есть огромное количество разных способов организации времени. Вот. Но вот наше время физического плана, на мой взгляд, оно одно из самых как бы ущербных. Оно течет только в одну сторону, и вот одномерно, и полумерно даже, вот, оно даже назад не умеет в нашем пространстве. В других пространствах, конечно, есть пространство совершенно с другой организацией времени, и, в общем, конечно. И там действительно можно за секунду очень много чего понять. Но туда надо попасть. Вперед!
А скажите еще, вот узлы, они имеют соотношение с зонами, либо только с токами?
Лунные узлы вы имеете в виду?
Да.
Вы знаете, мы как-то так специально, вот чисто астрологически пока с ними особенно не работали, и мы их с зонами не соотносили. Вот. Ну, то есть вот именно вот в нашем контексте, пока мы с ними особенно не работаем. Вот. Ну, а в нормальной астрологии это как бы там известно, что они обозначают. Вот. Так что.
Можно вопрос про нового патриарха? Он какую существенную роль в нашем эгрегоре будет исполнять?
Безусловно.
И вот какую? Вот куда его?
Ну, вы знаете, какую пока сложно сказать, потому что он пока только начинает. Но он, ну, уже вы, наверное, обратили внимание, что он существенно отличается.
Очень.
Совершенно принципиально другой человек. Принципиально другой человек. Ну и, собственно говоря, ну, раньше его уже было хорошо видно, он же часто очень выступал. И, в общем, как-то, по-моему, он вызывал всеобщую симпатию, как-то к нему такое было очень отношение. Ну, не знаю, как в церковных кругах, но вот... Так что, ну, понимаете, пока трудно сказать, какую роль он будет играть, потому что, ну и сама по себе, сейчас вообще момент такой перелом, сейчас очень трудно вообще что-то загадывать на ближайшее время.
Но он не эзотеричен, да? Он как-то...
Ну, как сказать, понимаете, это... деятели такого масштаба, они, ну, не эзотеричны в каком смысле, что знаете, там, какой-нибудь там...
Да,
какой-то...
насколько глубоко он в этом эгрегоре относится?
Нет, ну, деятели такого масштаба в эгрегоре, безусловно, это эгрегориальные деятели самого глубокого уровня. Вот. Но, значит, эгрегориальность тоже бывает разная. Бывает эгрегориальность государственная, бывает эгрегориальность религиозная. Ведь православная церковь тоже образует эгрегор. Эгрегор очень мощный, очень древний.
Я вот это имею,
да.
Он христианский эгрегор.
Христианский. Ну, он не может не взаимодействовать с государственным эгрегором, безусловно. Весь православный эгрегор, ну, любой христианский эгрегор, огосударствлен в принципе, в сильнейшей степени. Вот. Но другое дело, что он, вот, ну, по сравнению с Алексеем II, он, конечно, значительно тоньше сам по себе просто, да, это видно. Вот. Но тот просто, так сказать, ну, вам того известно, что он КГБшник был, в общем, как бы это... Вот. Ну, это не я это придумал, об этом и писали много, так что это... Ну, такое время было, ну, собственно, куда деваться. И то, в общем, на самом деле тоже, как сказать, это... государственная безопасность тоже играет определенную роль в эгрегоре. Другое дело, как он ее играет и как кто к этому субъективно относится, но это уже другой вопрос. А в общем, как бы, ну, все это вот жизнь. Вот. Так что вот.
То есть это какое-то омоложение все-таки, да, внутри?
Ну, хотелось бы надеяться. Пока по ощущению, сказать, вот не то, что это вот какой-то наоборот идет. Это как вроде помягче становится. Ну, трудно сказать.
Можно?
Да, конечно.
Ну, кто все это задает? Кто?
Мы же спрашиваем.
Кто? Ну, знаете, ну я могу вам, я не знаю, просто я могу вам сказать, я знаю точно, кто это все задает, я знаю это точно. Просто скажет ли это вам о чем-нибудь? Существует определенная иерархия, которая на данный момент, иерархия служителей Алис, то есть иерархия планетарного масштаба, которая на данный момент определяет как бы вот основное течение эволюции нашей планеты. Ну вот если это вам как бы вот говорит о чем-то, то вот, значит, вот это вот такой буквальный ответ на ваш вопрос. Если вы хотите как-то вот уточнить, я могу как-то вот развернуть эту тему.
Ну, кто есть,
да,
есть.
Тоже
такой
есть. Ну, существует у нас, значит, нет, ну, вопросы совершенно закономерные, они, естественно, они у нас в свое время тоже возникали. Значит, существуют определенные эволюционные процессы, закономерные. Вот эволюция вообще, вселенская эволюция, и эволюция нашей планеты тоже, они происходят закономерно. Другое дело, что это закономерности очень сложные, очень разнообразные, и в большинстве своем нашему уму непостижимы. Вот. Значит, и с одной стороны закономерно, с другой стороны, значит, само по себе ничего не делается. То есть существуют определенные иерархии деятелей разного масштаба и в физическом плане действующих, и большая часть их, конечно, действует на тонком плане, которые эти эволюционные процессы организуют. То есть существует как бы некий, так сказать, эволюционный план, который разворачивается, но кто-то должен его выполнять.
Так вот. Почему именно мы?
Почему именно мы? Ну, потому что я лично, потому что я как бы так устроена. Вы можете в этом не принимать участие, если не хотите. Понимаете, это дело добровольное. Или вы имеете в виду, почему именно человечество?
Да.
Человечество — это одна из его метаисторических задач. То есть человечество не случайно появилось на этой земле, оно не от обезьяны произошло. Оно произошло, так сказать, практически от обезьяны, а духовно от Господа Бога. То есть это такое вот очень причудливое соединение случилось. Вот. Но это вот как раз человечество в целом, вот человечество как целое, это такой очень важный деятель, такой коллективный деятель метаистории. Перед человечеством ставились очень важные метаисторические глобальные задачи, связанные с эволюцией нашей планеты, не только нашей планеты, но это уже как другой вопрос. Вот. И с какими-то из этих задач человечество справилось, с какими-то не справилось, какие-то проблемы человечество решило, какие-то проблемы, наоборот, новые возникли. Ну вот у меня есть книжка, называется «Жизнь человека. Введение в метаисторию». Вот если вы ее читали, вот там, собственно говоря, про все и написано. Ну, по крайней мере, какие-то основные понятия. Вот.
Ну, это не книга, это учебник.
Ну, это учебник, да.
Дальше продолжение будет.
Будет продолжение, естественно. Это действительно писалось как учебник, это писалось как бы для...
Можно еще один вопрос? Почему вот вышел сокращенный учебник? А почему все убрано, столько убрано?
Вы имеете в виду «Жизнь человека»? Нетрадиционная астрология, нетрадиционная астрология, сейчас еще я ее сократила, сейчас выходит, вот, если вы еще не знаете, значит, сейчас уже мы в типографию отправили, краткий курс я сделала еще. Ну, там такая толстая книжка, ее трудно было практически ею пользоваться, так вот, чтобы ежедневно. Я, значит, ее, думала, что я ее сокращу. Ну, многие еще помнят, может быть, тоненькая была книжечка в свое время, синенькая, с чего начиналось все. Вот, оказалось, вот я вдруг пару лет назад я обнаружила, что эта синенькая книжечка востребована, что люди ее читают, что вот и нравится им, нужна, ну, по крайней мере, вот на начальной стадии, на входе. Вот, и я поняла, что надо мне вот из этой толстой книги делать опять тоненькую. Но тоненькую у меня не получается, я не умею. Но 300 страниц получилось, в покетбуковский формат как-то уложились мы. Вот, значит, она сейчас уже в типографии, то есть она где-то к концу месяца, возможно, будет. Вот, к концу, я имею в виду к концу июня. Ну, по крайней мере, так обещали. Вот. Значит, а что касается информации, которая как бы вот выкладывается, конечно, я выкладываю далеко не все, что я знаю. И далеко не все, с чем мы работаем, далеко не все энергии, с которыми мы работаем. Потому что есть, понятие эзотерический и экзотерический, разницу понимаете, да? Вот то, что опубликовано, это уже экзотерическое. Это уже, вот оно уже, вот, хотя это называется, хотя сейчас это все называется эзотерикой, на самом деле это уже экзотерика. Вот. Но за этим, за всем стоит, естественно, огромный массив и информации, и энергии, и токов, и всего, собственно, эзотерический в прямом смысле слова.
Вот.
Рано, потом, видите, подготовка нужна. Когда мы начинали это все, когда, собственно, в 82-м году все это родилось. В 82-м году вообще даже самые вот теперь уже понятные всем вещи, они совершенно не доходили, энергии совершенно не проходили. То есть это все надо было делать.
Ну сколько времени понадобится еще людям, чтобы до них дошло? Ну сколько?
А вы знаете, смотря о каких людях речь идет, да, для большинства людей это не дойдет никогда. То есть на это не надо надеяться. То есть ожидать, что у нас будет вот всеобщее тут благорастворение, да, просветление, ну, если так вот посмотреть по сторонам, на это не приходится надеяться. Понимаете, то есть на самом деле здесь идет не столько как бы какое-то обучение или какое-то вот просветление, сколько идет сортировка. То есть люди, которые способны это воспринимать, и люди, которые не способны. И кто способен, их значительно меньше. То есть, ну, несоизмеримо.
Спасибо за ответ.
На здоровье.
С этим связано еще. Вот у нас в узком кругу в последнее время много споров, что такое элита. Что такое эгрегориальная элита, мы вроде бы понимаем. А есть ли какая-то вот среди нас, вот вокруг, элита не эгрегориальная, а, ну, не знаю, там, планетарного уровня или космического?
Конечно,
можно об этом говорить?
Конечно есть, об этом можно говорить. Даниил Андреев об этом очень подробно пишет. Ну, значит, ну, у него как бы у него свой ракурс, вот, но в принципе это действительно есть, реально есть. Вот. Ну, вот если вы читали Алису Бейли, она тоже об этом много пишет. Вот. Так что у нас тоже есть как бы определенная точка зрения на этот вопрос, определенное, так сказать, взаимодействие, с, по крайней мере, с потусторонней элитой, с потусторонней частью элиты.
А есть ли пересечение, значит, здешней элиты и нездешней? Как множество?
Ну, вы знаете, значит, это, конечно, вопрос очень такой тонкий. Значит, дело в том, что если говорить об элите эгрегориальной, это же тоже непростые люди. Это, как правило, люди, ну, в большинстве своем, это люди, которые работают на эгрегор в течение многих воплощений. Ну, например, что касается Путина, я просто видела его прошлое воплощение, но я уже не буду говорить. Вот. И, то есть люди работают, то есть есть, значит, ну, я не употребляю слово «элита», мы употребляем слово «иерархия». Вот есть определенные иерархии, которые работают, например, с эгрегорами. Иерархии, организующие эгрегориальную работу. И многие члены этой иерархии периодически воплощаются в физическом теле как государственные деятели. Вот, вот как их считать, элита это или не элита. Вот. Другое дело, что, значит, во-первых, эгрегориальные процессы очень сложные и очень неоднозначные. Поэтому, если оценивать эти процессы с такой вот человеческой точки зрения, вот как бы вот да, там да, хорошо, плохо, добро, зло, и тем более субъективной точки зрения, мне хорошо, мне плохо, мне нравится, мне не нравится, понимаете, то это как бы вот одна оценка. А если оценивать с метаисторической точки зрения, то это уже совершенно другие оценки получаются. Вот. Понимаете? И поэтому тут это такой вопрос очень непростой. Но могу вам сказать совершенно точно, что и Владимир Ильич Ленин, и Иосиф Виссарионович Сталин – это иерархические деятели большого масштаба. Другое дело, что у них могут быть совершенно разные функции. Ну, не между ними, как бы у всех этих иерархий, у них каждого своя функция – раз. Значит, ну и кроме того, как он с этой функцией справляется? Два. Понимаете? То есть кто-то приходит с функцией созидательной, кто-то приходит с функцией разрушительной, а, как правило, и то, и другое вместе взятое. Ну вот опять же, Даниил Андреев, ну, достаточно как бы об этом так, по крайней мере, выразительно пишет, хотя там, ну, не совсем там я могу, не со всеми его оценками я могу согласиться, но вот, по крайней мере, вот как это все происходит, он близко к тому, как на самом деле, в общем-то, все описывает. Так что вот, вот. И потом, понимаете, ну опять же, вот эта беда вся в том, что люди склонны все-таки все оценивать субъективно. Поэтому вот с интеллигентской точки зрения так, с точки зрения там рабочего колхозницы по-другому совершенно. Поэтому вот, так что оно вот так вот.
А вот может ли представитель вот не эгрегориальной элиты там или иерархии, когда не иерархия, сидеть тихонечко, не проявлять себя ничем, ну, делать какую-то непонятную такую вот работу и при этом оставаться во мнении, что он имеет отношение к иерархии?
Значит, ну, тут дело не в том, остается он во мнении или нет. Он, значит, достаточно большое количество иерархических служителей, это как у нас есть термин служители, иерархии, служители, алис, достаточно большое количество иерархических служителей воплощаются в каких-то незаметных ролях, то есть их вообще не видно. Вот. То есть это может быть, ну, просто монах, который там вот в монастыре себе в каком-то глухом лесу там сидит, или где-то там в горах, или где-то там. Это может быть просто нормальный человек. Тут еще, значит, надо учитывать такой момент, что как бы когда мы говорим о какой-то работе, ну, эгрегориальной, мы прежде всего как бы имеем в виду, что это работа сознательная, что вот человек какую-то ставит перед собой цель и какие-то выполняет действия. На самом деле огромное количество, так сказать, метаисторической работы выполняется подсознательно. И очень много людей, ну не очень, конечно, это, конечно, все равно не очень много, относительно очень много, единицы. На самом деле, конечно, по сравнению с общим количеством людей единицы, но достаточно много есть людей, которые выполняют, скажем, работу на тонком плане, этого не сознавая. Работают через подсознание. Вот. И просто, ну, это неоднократно приходилось нам наблюдать, просто вот уже работая с людьми. Вот, когда человек именно активен на тонком плане, ему может, он может даже сам об этом толком не знать. Особенно, ну, вот в такие годы. Знаете, вот сейчас у нас, чем хорошо вот наше сегодняшнее время, ну, условно говоря, послеперестроечное, что над нами как бы более небо свободно, нам вот лучше слышно вот эта вот эгрегориальная крыша, которая вот над нами была во время советской власти, ну и до советской власти, в царской России тоже это все было. Была невероятно плотная эгрегориальная крыша, и просто вот очень трудно было сквозь нее что-то такое вот услышать. Понимаете, а сейчас вот, особенно здесь, конечно, велика заслуга Ельцина, как бы мы там к нему не относились, но он вот как бы вот распахнул нам вот окно наверх. И гораздо легче стали проходить более тонкие энергии. Вот. И, соответственно, достаточно много людей смогли включиться в работу. Достаточно много людей были как бы вот уже, ну, это всегда практически во все времена, какое-то количество служителей засылается в физический план, ну, они там или они по собственному желанию воплощаются, или их как бы вот карма задачи, их карма, их предназначение их, значит, зовет. Вот. Но не всегда, не то что не всегда, а достаточно редко они могут приступить к выполнению своей задачи. Это зависит от того, что, ну, от складывающейся ситуации. Вот. Так что вот, а сейчас как раз вот наступило, слава богу, такое время, когда вот, вот это вот можно было. И вот почему еще я вот эти, так сказать, вот, вот две книги, вот эти толстые «Жизнь человека и нетрадиционная астрология», они были написаны, может быть, где-то даже немного наспех, потому что у меня в то время было ощущение, что эгрегориальные тучи опять начинают сгущаться. Что эгрегор, государственный эгрегор набирает силу, и что, в общем, в какой-то момент может опять все захлопнуться. И надо было вот успеть хоть что-то написать, вот то, что есть на тот момент. Вот. Но вот, слава богу, сейчас как-то вот вроде бы ситуация, хотя она, ну, вы уже сами видите, что государство наше крепчает, значительно именно государственная часть. Вот. Но общая ситуация мировая уже теперь такая, что невозможно. Невозможно уже информационная изоляция, уже совершенно другие, по-другому обмен информацией, совершенно другая энергетика уже. Поэтому я думаю, что вот совсем вот нас, так сказать, не прикроют, ну, по крайней мере, вот в обозримый период времени. Ну, а там дальше видно будет. Да. Угу.
Мы собраны здесь, как говорится, случайности не бывает.
Нет, не бывает.
Ведь у вас своя функция и задача.
Да.
С чем вы пришли? Ведь собралась. Но ведь вы придаете знания очень редкие.
Да. Вот, собственно, с этим я и пришла, да.
Но почему кто-то кому-то может помешать? Ну, как это? Это возможно вообще? Я не знаю.
В смысле, возможно ли помешать передавать эти знания?
Да.
Сейчас уже нет. Сейчас уже невозможно. Но вот первое время, когда мы начинали, вот, ну, если вы помните, какие были, вот я думаю, вы помните, 82-й, 83-й, 84-й год, вот, у нас было очень много проблем тогда. Мы могли работать только очень небольшой группой, собираться на квартирах. У нас были проблемы с органами, но мы как-то вот учили, ну, все там это, вот. Ну, другое дело, что мы на этом учились правильно себя соотносить вот со всем с этим, правильно себя вести по отношению к эгрегору, правильно, в общем, как-то. Вот, но мы смогли вот тот материал, который у нас был, вот, собственно, вот за первый, то, что мы сам материал, который за первый год, за 82-й год у нас появился, значит, мы его смогли опубликовать только в 91-м году.
Ну почему такие сроки? Просто интересно, как поспросить? Извините, моя.
Вот, нет, ну сказал, что почему какие такие сроки? Ну, так как бы вот так уж жизнь сложилась. Но мы живем в реальных условиях, где вот другое дело, что мы сами можем эти условия, по крайней мере, вокруг себя организовывать, и, собственно, мы это и делаем.
Вот. Так что же тогда физический мир?
Я не поняла.
Что тогда физический мир? Почему?
Физический мир – арена деятельности, сфера приложения сил, сфера приложения энергии. Дело в том, что ну, или вас вообще интересует, вот, почему физический, зачем физический мир придуман?
Да.
А, вот это вот уже вопрос, сейчас отвечу вам, это вопрос очень интересный. Значит, на самом деле, значит, это связано с предназначением нашей планеты как таковой. Может, там еще кто-то опоздавший идут. Это связано с предназначением нашей планеты как таковой, вот нашей планеты как космического существа, как Алис. Наша планета в Солнечной системе играет особую роль. У нее у единственной существенная часть эволюции протекает в физическом плане. Эволюция физического материала на других планетах Солнечной системы в значительно меньшем, как в меньшем диапазоне слоев происходит. Вот, поэтому... Вот, поэтому, значит, собственно говоря, вот тут существенное значение имеет именно не только для нашей планеты физический план, а и для Солнечной системы. Потому что, ну, вот когда другие планеты Солнечной системы будут завершать свою эволюцию своих физических тел, они тоже в Солнечной системе практически все космические существа имеют физические тела, но у них, как правило, ну, если даже просто посмотреть чисто астрономически, там эволюция протекает, ну вот если вот на физическом плане, если в нашей терминологии, это слой, это первый слой магма и слой камня. Значит, второй слой, значит, вот. И, собственно говоря, то есть там идет геологическая эволюция, там идет химическая эволюция. А биологическая эволюция, ну, если она где-то и была, то в самом зачаточном варианте. А наша планета развивает более, то есть гораздо более сложные структуры, уже вот биологическая эволюция, и дальше, собственно говоря, будут все равно связаны с физическим планом. Это просто такая особенность наша.
А скорость времени ведь можно изменить, правильно?
Скорость времени физического плана изменить пока нельзя. Пока Земля вертится вокруг Солнца с определенной скоростью, это, знаете, физический план, он имеет свои особенности, он имеет свои закономерности. В других планах время течет с другой скоростью. Есть места, где вообще время как бы практически не течет. Есть места, где, так сказать, время стационарно, где просто происходит смена временных фаз. Вот было одно качество времени, потом наступает другое качество времени. Нет, у нас оно течет. Вот. Есть пространство, где время течет по нескольким осям, несколько параллельных осей. Вот на чем, например, сказано, на чем основана все системы предсказания будущего?
Это прошлое, но не будущее.
Вот, нет, будущее тоже можно предсказывать. Потому что, ну, можно предсказывать те события, которые уже сложились на тонком плане, которые уже сложились, но еще не проявились. Нет, это предсказание будущего. Ну, другое дело, с какой точностью это все происходит. Вот, так что это другой вопрос. Ну, я понимаю, что тема времени, она для вас просто, видно, очень такая вот, да, ну, интересная. Нас тоже эта тема очень интересует, но просто это вот так мы сейчас не решим это все вот так вот в такой вот короткой беседе.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос еще. Вот приход 10-го мастера, он связан как-то с кризисом и как проявляется это действие?
Приход 10 мая, значит, ну, кризис, на самом деле, значит, ну, скажем так, приход 10 мастера, он связан, он вызывает, он здесь точнее ставит вопрос, связан ли кризис с приходом 10 мастера, потому что как бы 10 мастер это такое событие планетарного масштаба, а кризис это событие даже не общечеловеческое, но хотя большая часть все-таки затрагивает. Значит, с приходом 10 мастера стала меняться общая, так сказать, энергетика слоев Алис. Пока что это только два процесса одновременных, ну, по крайней мере, вот как мы их воспринимаем. Значит, это приход рождение 10 мастера и новый пранический поток. Вот это два события между собой связанных. Значит, и это вызывает существенные изменения действительно энергетики Алис, пока эти процессы только-только начались. И пранический поток, он пока, он идет, пранический поток, ну, если вы читали там, что я про него пишу, я еще про него сейчас буду гораздо подробнее писать, вот я за это лето, надеюсь, я несколько напишу таких более развернутых статей на эту тему. И в новой книжке тоже я про это пишу. Там не просто я там сократила старую книжку, я там как раз весь новый материал, который с тех пор появился, и в частности про 10 мастера, про пранический поток, я там про это пишу. Так вот, значит, пранический поток, он идет снизу, то есть из самых плотных слоев Алис, и он пока затронул только самые глубинные слои. Поэтому мало кто его слышит, мало кто его ощущает. И нам, особенно в начале, для того, чтобы до него добраться, нам приходилось просто туда очень глубоко залезать за ним, чтобы до него дотянуться. Вот. Но уже пранический поток начинает потихонечку затрагивать нижние точки эгрегоров. То есть он уже добрался до тех пластов, где уже какие-то эгрегориальные дела начинаются. Вот. Поэтому он, так сказать, немножечко пошевелил общую ситуацию. Вот. Ну, а поскольку реализуется на физическом плане все через планетарные воздействия, через планетарные токи в том числе, то здесь, конечно, кризис, он обусловлен астрологически. Вот кризис, говорит о кризисе.
Это противостояние Сатурна-Урана.
Значит, сначала... Нет, здесь как бы предпосылки для кризиса создавались давно. Здесь основную роль здесь играл Плутон. Вот сейчас, значит, Плутон ушел... Когда Плутон шел по Стрельцу, значит, он как раз вот уже как бы много шороху навел в эгрегориальных системах, в эгрегориальных структурах. А когда он вошел в Козерога, ну, здесь уже самые плотные, самые древние, самые такие архаичные пласты зашевелились. И, соответственно, все, что уже здесь вот ближе. Вот, а уже конкретно эта оппозиция... Она уже вот дает уже вот конкретные проявления, вот то, что мы имеем на форуме. Вот. Эта оппозиция играет большую, конечно, роль. Но перед этой оппозицией там еще были, значит, много было, то есть подготовительных, как бы, тоже планетарных положений. Уран пока шел по Водолею, он очень много там, как бы, вот тоже понаделал полезного в этом смысле. Вот, так что, вот, ну, конечно, вот уже конкретные проявления кризиса, они, конечно же, вот в основном, конечно, прослеживаются по этой оппозиции Сатурна с Ураном, вот, и поэтому вот нам еще конца кризиса ждать долго.
Десятый мастер сейчас пока слабо проявляется.
Десятый мастер, он, понимаете, это как бы вот это снизу, вот это как бы вот уже те структуры и системы, которые раньше как бы очень плотно и устойчиво вот стояли на каких-то своих вот там вот основах, опорах, вот сейчас эти опоры начинают потихонечку расшатываться. Вот. Поэтому вот как бы тоже тут и десятый мастер, в том числе, конечно же.
Это возможно перестройка всех эгрегориальных структур, как
бы. Да.
А что он еще будет расшатывать?
Все. То есть, что будет? Да, вот если вот, ну, кто, вот я так понимаю, что есть астрологи. вы посмотрите, что будет в 2025 году, какая там астрологическая ситуация, когда Плутон уйдет из Козерога, когда Плутон в Водолее придет, какое там будет, там это вообще кошмар подумать. То есть если ситуация, вот если ситуация будет не подготовлена, здесь все зависит от того, знаете, вот когда наступает аспект или наступает какое-то вот такое сложное положение планет, все зависит от того, с чем мы к этому подошли. Ну вот мы лично, страна, человечество, знаете, от этого зависит, как это будет разворачиваться. Поэтому сейчас, например, совершенно нет никакого смысла прогнозировать, что будет в 2025 году. Неизвестно. Ну, другое дело, здесь можно сказать, что мало не покажется, но вот кому как.
Астрологи на 12-й год уже кошмар подумать готовы.
Вы знаете, насчет 12-го года, это, конечно, вообще это какой-то кошмар. На самом деле, это значит, все это идет от предсказаний майянского календаря. Сейчас очень много спекуляций, значит, вот на основе майянского календаря астрологи уже, значит, начинают подгонять под это вот, значит, что будет конец света. Значит, если конец света и будет, то он будет локальный. То есть для кого-то он будет, ну, для кого-то конец света наступает каждый день. Понимаете, вот. И сколько, вот уже даже на моей памяти, вот сколько концов света нам было обещано. Сколько миллениум мы ждали, вот, конец света хотелось очень всем. Вот, ну, для кого-то он произошел, для кого-то только начало света. Вот. Так что, то есть какие-то, то есть, на самом деле просто происходит трансформация каких-то слоев. И те, кто в этих слоях как бы вот присутствуют, они трансформируются. А куда они трансформируются? То ли способны ли они трансформироваться, или они вымирают? Вот динозавры не смогли трансформироваться, некуда было. Вымерли. Вот почему вымерли? А потому что трансформироваться надо было в сторону развития головного мозга. Эволюция животного царства должна была идти в этом направлении. Как бы одна из эволюционных задач, которая стояла перед животным царством, развитие головного мозга, развитие нервной системы, развитие совершенно других качеств. Вот у динозавров головка была маленькая, спинной мозг очень длинный, но им думать трудно. Поэтому вот эволюция терпела, и в какой-то момент они вымерли. Понимаете, вот наступил для них конец света. Вот так и тут, вот у кого вот до какого-то момента, я не знаю, как там по размеру головного мозга сортировка будет идти, или по своей нервной системе, или по каким-то другим параметрам. Вот. Ну, в общем, идет сортировка. Вот. Но на самом деле, единственное, что я могу сказать, что, в общем-то, конечно же, ожидать каких-то таких уж очень нам благостных вещей в физическом плане не приходится. Вот, судя по состоянию на сегодняшний день, в общем-то, ситуация довольно такая сложная. Так, если вот посмотреть вокруг себя, то вот, так что не бойтесь 2012-го. Да.
Последний вопрос задаем.
Ну давайте последний вопрос.
Наша жизнь напоминает обычную комбинаторику, как математики. Вы же математики.
Да, я математик. Нет, вы знаете, на самом деле наша жизнь, к счастью, устроена значительно сложнее, чем игра. Вот. И значительно сложнее, чем комбинаторика. Вот. Так что поэтому вот тут. Тут я с вами не согласна, именно будучи математиком. Так, ну, может быть, у кого-то еще есть вопросы как бы еще на другие темы. Вот, это как мы так все. Хотя я понимаю, что эти темы тоже, ну, с моей точки зрения, достаточно интересны.
Мы готовы вас слушать.
Готовы меня слушать?
Подробнее послушать взаимодействие вот зон со знаками, как они соотносятся. Зоны-знаки?
Ну, зоны-знаки соотносятся, значит, зоны-знаки соотносятся очень просто. Значит, в каждой зоне у нас стоит ток созвездия. Поэтому надо говорить не о соотношении зоны-знаки, а о соотношении созвездия-знаки. То есть вот тот ток, который у нас стоит в зоне, это ток созвездия. Созвездие, вот, ну, кто знает астрономию, значит, вот, знают, что зодиакальные созвездия, они не совпадают, размер зодиакального созвездия не совпадает с размером знака. Есть зодиакальные созвездия, которые занимают там 45 градусов, даже больше, то есть значительно больше знака. Есть зодиакальные созвездия совсем небольшие. Ну, потом вот сейчас еще все время, значит, множество спекуляций на тему созвездия Змееносца. Значит, вот его тоже там все пытаются в знак вставить. Значит, созвездие Змееносца никакого отношения к астрологии не имеет. Знака такого нету. То есть знак – это условная единица. Это вот условное, это разделение эклиптики на 12 секторов по 30 градусов. И вообще, вот, собственно говоря, отличие традиционной астрологии от нетрадиционной, основное отличие в том, что традиционная астрология условна. Там очень много условностей, там очень много договоренностей, скажем так. Ну или, если говорить нашим языком, фантомных построений. Но поскольку мы живем, вот этот реальный мир, в котором мы живем, он как раз, собственно, из этого в основном и устроен. Мы живем в фантомном мире, мы живем в мире, где огромное количество условностей, и мы сами, наши тонкие тела, во многом сделаны из этих самых условностей, то эта условная астрология прекрасно работает. Вот на таком обычном бытовом уровне она прекрасно работает. Но если мы хотим развивать свои тонкие тела, если мы хотим развивать свои другие возможности, если мы хотим совершенно по-другому, вот не так, как мы это делаем в обычной жизни, соотноситься с какими-то вот более тонкими вещами, значит, то нам нужно уже как бы выходить за пределы этих условностей и работать уже не со знаками как таковыми, а работать с токами. Но что мы делаем? Ну, вы, наверное, слушали мой курс астрологии, да, который я читала? Нет, не слушали. Ну, некоторые слушали, некоторые нет. Значит, я уже 2 года читаю курс астрологии. Ну, он называется «Живая астрология». Вот. Собственно говоря, это как бы, ну, вот обычная астрология, но живая. Вот. Значит, и там просто я в первой же лекции я объясняю вот это вот соотношение. То есть мы медитируем, то есть я рассказываю, значит, лекция, курс построен очень просто. Я рассказываю, ну вот сначала я рассказывал первый, значит, вот, курс был планеты, значит, в этом году я рассказывала знаки, на будущий год через год я буду рассказывать дома. Послушайте курс, он выложен в сайте, вам, может быть, будет интересно. Значит, я рассказываю, как планетарные функции или зодиакальные свойства выражаются через знак в обычной, в нормальной астрологии. Вот. А потом мы медитируем на ток созвездия. То есть мы через знак, вот через эти 30 градусов, мы проводим ток созвездия. Дело в том, что знаки зодиака тоже имеют свою энергетику, естественно. И многие астрологи, ну, те, кто энергетически работает, они как раз работают с энергетикой знаков. В общем, это тоже как бы вполне имеет право на существование. Вот. Но мы идем как бы вот, ну, выше, глубже, дальше. Вот. И вот как бы вот это вот идет, как бы, и тем самым соотносится вот, как бы фантомная часть, вот, то, что проявлено здесь, и более тонкая, уже как бы вот точная, как бы вот небесная, уже не то, что вот людьми там вот придумано, а то, что идет вот непосредственно с неба, непосредственно от созвездия как такового.
То есть, если рассказ идет об Овне, например, вы медитируете на Ен, да?
Да, рассказываю я Овна, а медитируем на Ен. И тем самым мы именно, это именно здесь именно вот как бы задача вот этой медитации, это как бы, ну, разделение к себе вот разных видов материала, вот, фантомного и нефантомного, ну так вот если на пальцах говорить. Вот. И в общем очень интересный, очень эффективный получился курс, в общем, вот. А на будущий год я буду рассказывать дома, вот, и там установка будет другая. Вот, ну, с домами там как бы трудно соотнести какой-то вот конкретный ток, хотя, конечно, там какая-то медитация будет происходить на токе. Вот. Но дома, они что задают астрологические дома в карте? Это сфера жизненного опыта, который проходит человек. Вот как у человека вот дома построены, вот как он, какие сферы жизненного опыта для него в данном воплощении наиболее актуальны. Там профессиональная сфера, или личная сфера, или деньги он отрабатывает, сферу материального обеспечения, вот это все, там зависит от того, как...
Это по сфере домов, да?
Да.
А у Дисонса в каком доме имеет значение?
все имеет значение все. Все 10 планет, ну 10, условно говоря, все имеет значение. Вот, и рассматривать карту только по Солнцу, ну, рассматривать только по Солнцу, это очень мало что дает. Очень мало что дает. Бывает, что у человека в карте вообще. Рассматриваем, конечно. Нет, конечно, Солнце самую большую роль играет, естественно, в любой карте.
Знаки или дуэль?
И знаки, нет. Ну, понимаете, здесь смотря с каким человеком, смотря как, все зависит от человека. Я с каждым человеком работаю по-разному. Если для человека наибольшее значение имеет вот эта вот физическая жизнь, горизонтальная, вот это вот проявление жизни, именно эти вот сферы жизненного опыта, который он проходит, тогда, конечно, имеет смысл смотреть по домам. Но общие характеристики человека, общее, что ему, как бы, то есть, знаете, вот то, что планеты в знаках, это его потенциал, это то, что ему дано, это то, с чем он пришел, вот свойства характера, это там какие-то возможности, проблемы. Вот. А дома показывают, в каких сферах это проявляется. Поэтому, в общем-то, тут даже. Поэтому, ну, если человек не знает, например, во время своего рождения, тем не менее, мы прекрасно работаем, я не делаю никогда ректификации, потому что, в общем, и так достаточно информации о человеке даже без домов.
Все, а дома как связаны с традиционной астрологией? Вот понятно, знаки, они с боками связаны, а дома?
Вы знаете, я пока еще не знаю, как я буду давать медитации, когда вот дойдет дело до знаков. Пока не знаю, не могу вам сказать. Вот, значит, через да, вот я буду читать, по-видимому, следующий весенний, ну, у меня весенний семестр, где-то с февраля месяца, на будущий год. Так что вот заходите на сайт, мы там выкладываем лекции сразу же на следующий день. Вот.
А вот как Хирон и Прозерпина, вот традиционно они как бы вроде бы.
Вы знаете, работают. Я с ними не работаю. Мне они как-то не очень интересны, я их особенно не чувствую. Мне они просто не нужны. Мне хватает, вот мне хватает информации. На самом деле, вот просто сами все планеты. Планеты в знаках, аспектация планет дает такое огромное количество информации, что мне хватает вот выше головы. Поэтому.
Ну, они как бы вот, ну, живые хотя бы, как, допустим,
знаете, ну, я их не чувствую. Ведь астрология, ну, я думаю, что вы уже знаете, это астрология дело субъективное. Каждый астролог, работающий астролог, не тот, который там вот на курсы походил и там что-то такое выучил, а работающий астролог, он работает по-своему и акценты делают все совершенно на разных вещах. Есть астрологи, которые обожают с астероидами работать, например. Ну, мне как-то астероиды не очень интересны. Я поскольку астрологией занимаюсь уже скоро 30 лет, я как бы много пробовала всяких вариантов просто. Вот. Мне астероиды ничего нового не добавляют. Вот, к тому, что как бы дает мне остальная карта. Все, поэтому. А так, ради бога, можно. Сколько угодно. Вот. Вот. Ну, видите, вот не было вопросов. Вот стали вопросы, оживились. Вот,
а еще такой вопрос. Да. А насколько Россия, как бы там есть духовная миссия России, как бы там эгрегор должен был создаться, как бы защита для при включении только 10 мастера. Насколько наше государство так вот потянулось в этом отношении и сделало?
Значит, нет, здесь, значит, процесс здесь не такой. Это не защита для токов 10-го мастера. Это сейчас я вам скажу, значит, какая сформулирую точно роль России, чтобы у нас тут как бы все было. Как я это вижу, значит, роль России состоит в том, что. Значит, сейчас создается новая метакультура. Ну вот, мы о ней много, ну, и на лекциях говорим, и пишу я про нее. Создается новая метакультура. Она, ну, Даниил Андреев предполагал, о ее создании многие пишут уже с конца 19 века, уже многие как бы чувствовали ее, что приближается время ее создания. Но Даниил Андреев предполагал, что это будет, ну, вот это называет он «Розой мира», что это будет некая интеррелигия, которая вот реализуется в физическом плане, и, в общем, вот, ну, потом после этого все равно наступит плохо. Вот, значит, ну, поскольку с того момента, как, значит, Даниил Андреев этот прогноз сделал, прошло уже достаточно много лет, Значит, сейчас уже совершенно очевидно, что в физическом плане это реализоваться не сможет никак. То есть это будет в виде каких-то идей, в виде каких-то тенденций, то есть достаточно много народу, кто как бы вот слышит вот уже какие-то такие вещи. Но в принципе, то есть эта метакультура на физическом плане никаким эгрегором она представлена не будет. Более того, принцип формирования этой новой метакультуры будет другой. Ну, это тема эгрегориальности, это вообще отдельная тема, так что я сейчас не буду просто в это влезать. Вот, значит, но, значит, эта метакультура, значит, любая метакультура, не эгрегор, а именно метакультура, этим она отличается от эгрегора, метакультура формируется как бы на основе некоего осевого тока. Вот существует, ну, вот начало формирования метакультуры – это прохождение от самых тонких слоев, от стабильного трансцендента до магмы, через все слои Алис, прохождение определенного тока. Ну, мы вслед за Даниилом Андреевым называем его демиургическим током. Значит, вот проходит этот ток, и вокруг, ну, здесь примерно как электромагнитное поле, вот проходит электрический ток, вокруг магнитное поле создается. Вот так же проходит демиургический ток, вокруг создается определенное энергетическое поле. И вот это, собственно говоря, вот оно начинает собирать материал и строить новую метакультуру. Вот, ну, опять же, в детали не буду вдаваться, это сложная тема. Значит, так вот, значит, этот демиургический ток, он уже прошел, ну, собственно, он уже и продолжает идти, он не одномоментно прошел. Значит, этот демиургический ток прошел по оси российской метакультуры и по оси христианской метакультуры. Вот христианская метакультура, она как бы более общая, как более крупная, чем российская метакультура, но вот еще российская метакультура тоже как бы сыграла определяющую роль. Вот. И это принципиальный момент, собственно говоря, вот метаисторическая роль нашей страны именно в этом. Чтобы через нее прошел вот этот демиургический ток, и чтобы она как бы дала основу, энергетическую основу новой метакультуры.
Вот. А какое время понадобится?
Не знаю. Я, знаете, я была бы сама бы рада бы узнать, какое время понадобится, но поскольку, опять же, в разных слоях оно течет по-разному.
Скажите, а как сейчас происходит соотношение с 24-качественным пространством?
Хорошо происходит, активно. Активно.
Закрывается ли там?
Ну, могу сказать, что за пределами Алис напряжение силового поля 24-качественного пространства оно ослабевает за пределами Алис. Но ослабевает только начинает ослабевать чуть-чуть, так условно говоря. Значит, а внутри Алис пока наоборот как бы вот все только злее становится. То есть все нижние зоны сейчас очень сильно активизируются. И именно вот из-за рождения 10-го мастера и из-за нового пронического потока. Потому что 10-й мастер проходит через 10-ю, 14-ю зоны, уже эти энергии туда, значит, начинают просачиваться, но только пока только чуть-чуть. Вот. Но, естественно, там начинается обострение, потому что все, что там есть, оно все хочет жить, оно все хочет, как бы, вот, наоборот, еще, так сказать, развиваться. Все нижние зоны, они очень, так сказать, активны, агрессивны, естественно, совершенно. Вот. Поэтому сейчас, в общем-то, очень тяжелый такой момент. Вот. А пранический поток со своей стороны, в праническом потоке, значит, самое главное, что про него надо все время помнить, что в нем очень много составляющих разных, и в том числе в нем есть составляющие, так сказать, разрушительные и созидательные, так вот основное, так сказать, можно разделение делать, разрушительные и созидательные. Вот. И, естественно, поскольку прана жизненный принцип, значит, пранический поток оживляет то, что законно должно жить, именно законно, а то, что живет незаконно, ну, как скажем, в свое время те же самые динозавры, уже давно их время прошло, они все живут и живут. Так и тут сейчас очень много внутри Алис, и в физическом плане, и на тонком плане, огромное количество всяких существ, которые совершенно незаконны. Вот пранический поток, когда он добирается до незаконных существ, или материала незаконного, он начинает это уничтожать, а то, что наоборот живое, но, может быть, не имело достаточных жизненных сил для проявления, для какого-то, так сказать, вот процесса, оно наоборот оживляется. Вы представляете, что в нижних зонах происходит, когда туда пранический поток, значит, вот начинает снизу, вот они его начинают чувствовать. Значит, кто-то пытается убежать, смыться, кто-то пытается как-то вот наоборот наладить какую-то жизнь в новых условиях. Вот. Ну, а если они пытаются там вот, ну там вот все, все, кто там живет, пытаются, значит, куда-то смыться, куда им? Физический план. Через кого? Через людей. Вот я сейчас, вот мы еще не успели выложить сайт, я еще немножко не дописала большую статью на тему одержания. Потому что так статья будет называться, одержание. Ну вот, может быть, через пару недель вот мы уже ее в сайт выложим. Вот. Это просто как раз вот на эту тему, как вот сущности нижних зон вот ведут себя, ну как они вообще себя ведут вот, по отношению к людям, вот определенной категории этих сущностей. И вот что сейчас они очень активизируются. Так что сейчас, поэтому сейчас время, оно отнюдь не благостное. Время очень напряженное. Время напряженное. Вот. Вот. Ну, действительно, давайте я, пожалуй, что... Знаете, я на самом деле, мне как раз вот такой вот режим диалога гораздо интереснее. Я думаю, что и вам тоже. Ну, по крайней мере, многим. Потому что затрагиваются темы действительно очень важные. Я хотела сегодня поговорить про восьмую зону и помедитировать по восьмой зоне. Значит, если вы помните, кто не помнит, я напомню, это восьмая зона, это, ну вот как у нас в нетрадиционной астрологии, это качество личностного самоопределения. Так она там. Ну, вы потом почитайте, там, наверное, все выложили в сайт новую версию, да, уже восьмую зону?
Нет, не выложили,
да. Значит, вот я, ну, можете почитать в нетрадиционной астрологии в старом варианте, но лучше почитайте новую, уже вот она там уже выложена, должна быть, ну или будет вот со дня на день. Вот, значит, ну, поэтому я не буду пересказывать то, что я там в книжке пишу, вы можете все это почитать сами. Я как вот немножечко просто с другого боку зайду. Значит, на самом деле восьмая зона, она имеет дело с очень важной проблемой. Она имеет дело с проблемой свободы. Тема свобода. На самом деле там у нас идет. Значит, то есть личностная, то есть на самом деле, значит, вот человек существующий, не абстрактный человек, а вот реально живущий человек, он не в безвоздушном пространстве существует, он не из безвоздушного пространства явился, не в безвоздушном пространстве живет и, опять же, не в безвоздушное пространство потом уйдет. То есть все уже, то есть он постоянно существует в определенной среде. Вот мы все живем в определенной среде, мы сами эту среду создаем, родившийся ребенок сразу же попадает в определенную среду. Причем мы существуем даже не то, что мы в какой-то одной среде существуем, мы существуем в разных, можно выделить как бы разные виды сред. Мы существуем в природной среде, например. Да? Вот, природная среда во многом определяет наше вот, физическое наше состояние, физическое наше устройство. Мы существуем в социальной среде. Причем, значит, если ребенок, пока он родился маленький, он как бы находится в среде семейной, в материнской среде, в семейной среде, тоже определенная среда. Потом среда расширяется, социальная среда появляется. Мы, ну, скажем, наши мыслительные процессы, то, что мы думаем, это тоже мы в определенной интеллектуальной среде находимся. Значит, мы с этой средой непрерывно взаимодействуем. И вот здесь возникает масса проблем, вот эта проблема зависимости от среды, вот, это проблема очень серьезная. Как человек со средой соотносится, как человек, кто-то сам организует среду свою вокруг себя, кто-то не может справиться с внешней средой. Вот. И проблема свободы, вот, это тоже, это как бы вот очень, как я потом сформулирую, да, поточнее. Значит, свобода тоже как бы может быть разной, свобода или не свобода. Свобода или не свобода может быть внешняя, то есть человек не свободен в силу каких-то внешних причин. Ну, в тюрьме сидит или там вот, так сказать, маленький ребенок, который просто ходить уже еще не умеет, он не свободен просто в силу устройства своего физического тела. Мало степеней свободы, скажем так. Вот. Значит, бывает свобода или не свобода чисто внутренняя. Когда человек внешне, вроде бы внешне никаких препятствий как бы нету для там, самораскрытия, для самоопределения, а внутренне он зажат, внутренне у него множество всяческих комплексов, и он вот или каких-то там обязанностей, или что-то такое, он себе, значит, сам себя где-то ограничивает. Значит, и, значит, с одной стороны, значит, вот проблема свобода-несвобода. Значит, у этой, естественно, проблема есть другая сторона. У восьмой зоны есть отклонение в другую сторону. Значит, вот в одну сторону это вот несвобода. В другую сторону отклонение это излишняя свобода. Это когда человек не желает знать никаких ограничений нигде, когда ведет себя как хочет, считая это свободой. На самом деле это не свобода, это своеволие, это самовольство. Вот. Ну, видите, для нашей страны, для нашего, так сказать, менталитета, как сейчас говорят, конечно, это вообще очень трудное понятие, потому что у нас как раз в России, ну, по крайней мере, в социальном плане, у нас свободы никогда не было. У нас был либо гнет, либо был вот делай, что хочешь, вот полное вообще вот такое вот. Ну, у нас такая страна, у нас... Да, полная анархия, да, бывает. То есть вот, значит, вот. Поэтому, вот, чтобы у нас с вами вот, не было терминологической путаницы, я просто вот определю, что я понимаю, под, когда я говорю слово «свобода», «свобода» с большой буквы, вот что я считаю свободой для человека. Значит, я считаю, что свобода – это возможность полной самореализации, полного самораскрытия и выполнения своего предназначения. Вот это вот, значит, ключевые слова. Вот. Самораскрытие для выполнения своего предназначения. Ну вот, а здесь уже начинается, значит, самая большая сложность. Что такое предназначение, как его узнать, как с ним справиться. Значит, вот, значит, ну и мне сейчас очень вот как мы достаточно недавно стали употреблять термин предназначение. Мы раньше говорили там высшее я, там говорили монадическая задача или как-то еще. Значит, сейчас мы как бы стали немножко точнее работать с этими категориями, и вот как бы наиболее подходящим термином для обозначения вот этих понятий вот оказался термин предназначение. Значит, предназначение это, значит, предназначение есть у каждого живого существа на самом деле. Вот. Но оно, естественно, самое разное и разного масштаба, и разного качества. Вот. Но мы теоретизировать не будем на этот счет. Значит, у людей, у человечества, значит, начнем с самого общего. Значит, у нашей планеты есть свое предназначение. Начинаем с этого. Значит, свое предназначение есть у активных деятелей, то есть у иерархий, которые, значит, вот, собственно говоря, осуществляют эволюционные процессы. То есть, ну, у работников, у служителей АЛИС. Значит, ну, в книге «Жизнь человека» я, значит, подробно пишу, как люди, откуда люди взялись. И если вы читали, то, значит, вот должны помнить, что, собственно говоря, вот многие сущности, как вот, родившиеся на тонком плане, монады, родившиеся внутри АЛИС, пошли в физический план, стали в соответствии со своим предназначением, и, значит, превратились в людей. Ну и пошла уже человеческая жизнь. Значит, поэтому каждый человек на Земле имеет, в принципе, имеет свое предназначение. В принципе. Но больше, ну, подавляющее большинство, значит, об этом предназначении ничего не знает и знать не хочет. Некоторые из тех, кто о предназначении догадывается, ну или хочет об этом знать, понимают его неточно, искаженно, приближенно. Ну, тут очень много было всяких процессов, связанных с реализацией предназначения, хотя бы как-то с фиксацией предназначения. Значит, ну, в общем, все это очень сложно устроено. Но, значит, просто мы с вами должны, я сейчас не буду тоже все это в подробностях рассказывать, это большая тема, я тоже рано или поздно я это все напишу, и даже скорее рано, чем поздно. Значит, но просто пока мы с вами должны знать, что предназначение есть, что оно есть. Ну, и как вот показывает мой опыт, уже практический опыт, люди, которые приходят к нам заниматься, это, как правило, люди, которые, может быть, не формулируя это, догадываются о существовании некоего своего высшего предназначения. Но нормальный человек тоже, как бы, даже если он, как бы, вот, он может понимать предназначение, ну, скажем, предназначение как реализация своей кармы, как просто вот выполнить свой, так сказать, жизненный долг, отработать какие-то свои жизненные программы, приобрести какой-то жизненный опыт. Вот. Но, значит, вот я сейчас говорю о предназначении как вот таком вот самом главном, самом общем. Вот, но к нему, вот, значит, путь к нему очень долгий. То есть мы на самом деле так далеко от него ушли, как правило, что, в общем-то, опять к нему подобраться, опять его услышать, ну, очень трудно. Значит, наша медитативная техника, наша система медитации при достаточно упорной и долговременной работе дает возможность постепенно приблизиться к ощущению своего предназначения. Значит, дело в том, что предназначение, опять же, вот это самое общее, самое высокое, так сказать, предназначение, оно организовано, это не информационный какой-то блок, это оно организовано как силовое поле. И попытаться его осознать, не осознать, а пытаться его сформулировать вот в наших человеческих каких-то категориях, в категориях нашего человеческого сознания, обычного человеческого сознания, попытаться его сформулировать, это значит его исказить. Ну и в принципе такие искажения, ну то есть просто-напросто это будет проекция такого очень многомерного, сложного, такого очень многомерного, многослойного, очень удаленного, как бы, от нас даже не понятия, это смысла некоего. Это будет как бы проекция на вот наше, ну, наше, в общем-то, трехмерное сознание. Даже люди достаточно интеллектуально развитые, все равно это наша система мышления не в состоянии это вместить. Вот. Поэтому, значит, вот, но при достаточно развитой системе тонких чувств, ну а лучше всего, конечно, когда уже у человека начинает нарабатываться пятое тело, о котором тоже мы много пишем, но как-то вот это тоже вот его так вот руками пока не пощупать, вот тогда предназначение начинает ощущаться, и человек уже может как бы вот на него настраиваться. И как бы вот вектор внутренней воли, то есть как вектор духовной воли, уже начинает ориентироваться на вот это вот. И тогда уже, соответственно, человек начинает совершенно по-другому существовать. Вот. Значит, это предназначение. Но кроме предназначения существует еще, значит, и на самом деле вот именно вот выполнение своего предназначения это и есть свобода, выход на свободу. То есть это человек становится самим собой. Вот это опять же принципиальный момент, потому что если предназначение сформулировать, то это как раз будет ограничение свободы. Это уже будет как бы заведомо совершенно вот какие-то поставлены рамки свободе самореализации. Вот. Значит, можно еще, говорить о том, что свобода наша, при нашем этом всем предназначении, помимо предназначения, у нас имеется еще один принципиальный фактор, который на нас гораздо сильнее влияет, это наша карма. То есть у каждого, есть определенная карма у нашей планеты. Есть определенная карма у мастеров, у самих вот этих вот таких самых крупных эволюционных деятелей, у них есть определенная карма. Есть определенная карма у человечества в целом. Есть определенная карма у эгрегоров. И есть личная карма у каждого из нас. И все это вот это такие вложенные, множество карм, вот так вот сложно организованная вся эта кармическая система. То есть тут уже, казалось бы, карма является серьезным ограничителем человеческой свободы. Потому что на момент рождения, когда человек рождается, рисуется его натальная карта, положение небесных тел на эклиптике, и это уже во многом определяет его судьбу. То есть, казалось бы, карма является фактором, существенно ограничивающим свободу. То есть на момент рождения заданы определенные условия, причем определенные условия и условия внешние, и условия внутренние. Потому что, опять же, по натальной карте мы определяем и характер человека во многом уже задается, какие-то основополагающие качества человека, и сферы, в которых это все будет проявляться, тоже во многом определяются. Это, если смотреть на карму, как на ограничитель некий. Но с другой стороны, если посмотреть на ту же самую карму, то карма задает поле деятельности. Это то, что человеку дано. Это то, с чем он должен идти, от чего он должен отталкиваться, идя реализовывать свое предназначение. То есть на самом деле просто карма текущего воплощения задает сферу проявлений, поле деятельности, в которой происходит текущий этап самореализации. Поэтому карма – это не что-то такое ужасное, даже если карма достаточно у человека тяжелая бывает. На самом деле это просто то, с чем он должен работать для того, чтобы приблизиться к свободе. Как понимается это нами это понятие. Теперь уже к восьмой зоне как таковой. Проблемы восьмой зоны, они очень сложны вообще для обычного человека, для нормальной человеческой жизни. А для тех, кто уже какой-то эзотерической работой занимается или какой-то какими-то духовными вещами, эта проблема становится особенно острой. В обычной жизни это отклонение по восьмой зоне, знаете, их даже далеко не все их отслеживают. И вообще с восьмой зоной не так часто люди работают. То есть вроде бы есть какие-то проблемы гораздо более серьезные, гораздо более острые. А это существование в определенной среде человека, это дело привычки. Человек, как правило, привыкает. Есть люди, которым невмоготу, в социальной среде, в семейной среде, душно, тяжело, совсем невмоготу. Тогда человек восьмую зону рассматривает как некую проблему. Но чаще всего человек привыкает, ну, живет себе и живет, ну, как-то вроде бы вот так вот. Ну, и, так сказать, и так много-много жизней подряд. Для эзотерика это вещь особенно... Ну, когда если человек просто живет себе и живет, ну, так сказать, и ладно, и ради Бога, пусть себе живет. Для эзотерика это очень опасная вещь, вот это вот существование в среде. Дело в том, что большинство социальных сред, ну, семейные среды, социальные среды, они обладают свойством очень большой вязкости. И очень трудно, когда... Вот, ну, я думаю, что многие из вас сталкивались, может быть, даже и все сталкивались, когда вы начали заниматься эзотерикой, особенно если вы занимаетесь давно и активно. Даже неважно, по нашей системе, по какой-то другой. Ну, как только вы стали делать что-то такое, что вот в вашей среде, вот в среде вашего окружения не принято, вы сразу столкнулись с очень сильным сопротивлением. И это сопротивление, опять же, может быть и внутреннее, внешнее, то есть вот как-то вот сразу вас, на вас стали люди по-другому смотреть, вроде бы вот вы не такой стали. Может быть сопротивление чисто внутреннее, то есть бывает очень трудно внутри себя преодолевать стереотипы, вот эта внутренняя среда, внутреннее состояние, оно формируется, в общем, нашей жизнью всей, то есть у нас огромное количество привычек. Без привычек мы бы не могли бы просто нормально существовать. Это определенный механизм нашей психики, который позволяет нам вот в этом мире как-то, чтобы нам не надо было каждый раз там вот долго думать, чего делать. Мы многие вещи делаем на автомате. Вот. Кстати, те из вас, кто, может быть, вот интересовался какими-то восточными учениями, знают, что там есть специальные практики, направленные на преодоление автоматизмов, на работу с автоматизмами. Потому что у нас человек, ну, человеческое вот существо, ну, не знаю, может быть, на 80-90-95% психика из автоматизмов сделана. Мы же утром чистим зубы или вечером, кто когда, мы не думаем, что вот надо, это полезно пойти почистить зубы. Мы идем чистим, мы не думаем вообще. И огромное количество действий, еще более, так сказать, вот каких-то таких вот, не только физических, но и внутренних, мы делаем автоматически. Значит, то есть у нас множество привычек, а привычка вторая натура, то есть привычки формируют характер, дальше карму и так далее, это тоже все понятно. У нас огромное количество стереотипов мышления. У нас огромное количество стереотипов эмоционального реагирования. То есть на какие-то ситуации мы реагируем всегда стереотипическим образом, всегда одинаково. И это все, и когда человек, когда начинается внутренняя работа, то все эти стереотипы становятся на пути, это такие вот заслоны, блокировки на всех совершенно уровнях, абсолютно. Это все становится видно. Если в обычной жизни человек этого, может быть, как бы, ну, живет и живет с этим, привык себе и живет. А тут это все всплывает. И очень трудно для опять же, вот я говорю, что для многих эзотериков даже на уровне вот, понимания, на интеллектуальном уровне очень трудно бывает преодолеть вот это вот, потому что большинство людей мыслят стереотипами, то есть на самом деле у человека есть в голове какой-то набор мыслеформ, у кого-то много, у кого-то мало, кто-то этим набором мыслеформ манипулирует успешно, кто-то так у него там вот есть в голове три мысли, и он, собственно говоря, вот их все время и думает, и комбинирует их разным, по-разному. Понимаете, вот. И вот эта проблема негибкости мышления, она для эзотерика совершенно недопустима. Для эзотерика должен, то есть тут совершенно открываются совершенно новые горизонты. Вот у нас есть специальная тема расширения сознания, 20-я зона. Тоже очень рекомендую почитать. Вот, значит, ну, в принципе, как бы у человека постоянно должно было бы происходить расширение сознания по жизни. Вот. Но опять же, вот когда есть такие наборы в голове жестких стереотипов, это совершенно намертво блокирует расширение сознания. Очень многие люди, когда начинают заниматься эзотерикой, пытаются, ну, какое-то там что-то такое, вот они какие-то новые понятия усвоили, но они пытаются то, что они узнают новое, они пытаются это втиснуть в свои старые какие-то понятия, в свои какие-то старые мировоззренческие какие-то, значит, дела. И, то есть вместо того, чтобы как бы расширяться, вместо того, чтобы нарабатывать гибкость, пластичность сознания и как бы увеличивать, соответственно, объем своего ментального поля, так скажем, они пытаются соотнести то, что они уже знают, соотнести с тем, что вот новое приходит. Ну вот многие бывают, ну, вот, знаете, вот очень трудно бывает умным людям. Вот многие сталкиваются с этой проблемой, когда человек начинает что-то изучать, начинает изучать какие-то эзотерические вещи, начинает читать какие-то книги, какую-то литературу. Даже я сейчас уже не говорю про всякую ерунду, хорошую, серьезную эзотерическую литературу. И это все начинает серьезно прорабатывать, начинает это все серьезно выучивать, пытается одно с другим соотнести. Очень многие это делают. И в результате просто в голове образуется у человека очень много таких жестких ментальных блоков. Потом еще можно голову попытаться набить чем-то. И это вот жесткость и негибкость. Хотя, то есть у человека может быть очень много там разных понятий, он может достаточно легко переключаться с одного на другое. Вот. Но это даст очень жесткая, очень такая грубая система, грубо устроенная система. И от нее, конечно, ну, по крайней мере, работая с нашими энергиями, от нее, конечно, надо отказываться. Другое дело, что вот и даже вот из нашей системы, хотя она как бы изначально ориентирована именно на вот, уничтожение всяких жесткостей, плотностей, грубостей, многие и пытаются точно так же, пытаются и с нашими категориями, с нашими понятиями тоже вот так вот обращаться, так сказать, по-ученому. Вот. Этого, конечно, ни в коем случае делать нельзя, потому что, ну, это получается прямо как бы противоположный результат. Вот. Вот, так что, вот. Значит, это вот если как бы вот, ну, вот восьмая зона, отклонение по восьмой зоне, так сказать, вот в одну сторону, в сторону вот чрезмерной как бы плотности, чрезмерной вот, количества стереотипов. Ну, еще раз говорю, что я сейчас подробно всю восьмую зону вам не рассказываю, потом прочитаете сами, у нас просто не так много времени. Вот. Значит, но ничуть не лучше, а может быть даже и хуже, отклонение в другую сторону по восьмой зоне. Отклонение в сторону бесформенности, когда человек вообще не в состоянии никак организовать свое сознание, никак не в состоянии организовать свои эмоции, когда, то есть, если вот там вот как бы среда слишком вязкая, плотная или грубая, жесткая, то там среда слишком вообще неорганизованная, неустойчивая, текучая. Ну вот на уровне сознания это алогичность мышления, это неструктурированность мысли, это когда у человека ничего в голове не задерживается вообще, так в одно ухо вылетает, в другое вылетает, что называется. Вот. А на других более глубоких уровнях отклонения по восьмой зоне, там это все уже идет, уже это определенное устройство как бы человеческой психики, это абсолютная безответственность. Это абсолютно легкомыслие, то есть это абсолютная халатность, то есть это очень на самом деле отклонение, то есть это как бы человек пытается жить вне, то есть он отрицает как бы вот ту среду, которая могла бы его окружать, он из нее выламывается, он ее ни в грош не ставит. И в результате, в общем, ни к чему хорошему это тоже не приводит. То есть это приводит прямо-таки в 12-ю активную зону. Если вот отклонение по восьмой зоне, ну, в пассивную сторону, оно приводит-таки и приводит в 12-ю пассивную зону, то отклонение вот в эту сторону приводит в 12-ю активную зону. И, в общем-то, это бывает очень неприятно. ну, так мягко, если сказать. Это отклонение очень такое получается серьезное. Значит, почему я эту тему поднимаю вот именно на занятии? Я долго думала, что дать, какой вот материал дать на лекции. Но в прошлом году, кто был на лекции, помнит, что я давала 16-ю зону и 5-ю. Значит, вот 16-ю зону, ну 16-я и 8-я это парные зоны, 16-ю зону я давала ну, примерно тоже, они очень, эти качества, они очень близки между собой, по как бы вот, ну, смежные зоны. Там как бы основной лейтмотив вот, моей лекции, основная тема, основной призыв мой был стать самим собой. Вот, по 16-й зоне. 16-я зона – это личностное самоопределение человека. 8-я зона – это человек в среде, а там вот, личность как таковая. Вот, значит, и там, вот, собственно говоря, вот вопрос ставился так. А здесь уже именно вот тема 8-й зоны – правильно соотнестись со средой. Вот, и почему я, собственно говоря, вот решила именно эту зону давать здесь? У вас в городе очень специфическая среда. Вот я уже приехала несколько дней тому назад, и мы уже просто и с городом немножко поработали и посмотрели, как бы здесь. Здесь очень специфическая среда, она отличается от, скажем, московской среды. Ну вот на следующем занятии, если вам интересно, я немножечко расскажу, вот, что мы как бы про ваш город, вот что мне вот как-то стало видно и понятно. Вот сейчас пока только вот в самом, знаете, вот в общем виде. Вот, и среда очень густая и очень плотная. И очень, она даже в значительно большей степени, чем вот в Москве, она, даже она не то, что она пропитана эгрегориальностью, а в ней такие очень жесткие просто вот включения, вот эгрегориальных каких-то построений. И, в общем, а город сам по себе, вот, ну вот опять же, Москва это совершенно особая статья, а Санкт-Петербург это тоже особая статья, то есть у этого города тоже есть свое метаисторическое предназначение. То есть этот город тоже должен как бы играть определенную роль в метаистории, в российской метаистории в том числе. Ну, вы, значит, я думаю, что вы знаете, что города это тоже, ну, такие вот крупные, особенно столичные города, это тоже совершенно не случайное, не случайное место, это не случайные люди, это не случайные задачи стоят там. Вот. Ну и, собственно говоря, вот как-то в прошлое, я в Питере бывала очень много раз, наверное, раз 20 я сюда приезжала вот за свою жизнь. И вот эта особость его, она мною всегда ощущалась. Вот. Но вот и мы как-то уже в последние годы пытаемся понять, ну, насколько это нам доступно, в чем она состоит, ну, именно вот с метаисторической точки зрения. Вот. Ну, и каждый раз что-то такое вот пробульки, что-то такое начинает пониматься. И в этот раз тоже вот некое, ну, еще не до конца оно оформилось. Вот. Ну вот если что-то, вот я думаю, что вам это интересно, я что смогу, я вам на следующем занятии я вам расскажу. Вот. Но вот еще раз повторяю, что в первую очередь вот это всплыла тема вот этой очень плотной среды, которая блокирует очень многие токи, которые вот уже вот новые токи, и в том числе и пранический поток, и токи, идущие сверху, здесь они идут значительно хуже, чем, например, в Москве. Ну, в Москве просто там уже как бы пространство достаточно проработано, поскольку мы, в общем-то, в основном работаем в Москве преимущественно. Вот. Но должна вам сказать, что это не только особенность Питера, что здесь токи как бы идут хуже. Это ну, во многих городах, где я была и как-то вот энергетически работала, я тоже сталкивалась с такой ситуацией. Вот. Вот. Но поскольку, сейчас повторяю, что у Питера нетривиальная метаисторическая задача, вот именно на данном вот метаисторическом этапе, то здесь, конечно, необходимо как следует поработать. Вот. Ну и вот начать, вот, мне кажется, уместно с восьмой зоны. Вот. Поэтому давайте мы сейчас, чтобы нам не торопиться, давайте мы сейчас помедитируем на восьмую зону. Вот. Ну а там дальше посмотрим.
Как медитация проводится?
Сейчас я все расскажу. Значит, много людей, кто не медитировал по нашей системе, кто не умеет? Есть, да? Есть несколько человек. Значит, медитация проходит следующим образом. Значит, ну, чакры вы все знаете, да? Значит, мы, значит, работаем с семью чакрами вдоль позвоночного столба и с чакрами ног и рук. Значит, и на ногах, и на руках находятся парные чакры. Значит, чакры вдоль позвоночного столба мы нумеруем. То есть мы никаких индейских слов не употребляем, непонятных. Значит, нумерация идет с единицы. Значит, макушка головы единица, двойка точка между бровями, тройка горловая чакра, четверка сердечная чакра, пятое солнечное сплетение, шестерка чакра на ладонь ниже пупка, область внутренних половых органов, семерка пупчик. Значит, ну, остальные чакры я просто буду называть там ступни, колени, это я буду называть их. Значит, медитация идет следующим образом. Значит, у нас есть набор токов космических. Значит, в каждой зоне влияния качеств у нас есть набор, ну, в законных зонах 5 токов, в незаконных меньше. Значит, 5 токов. Значит, это токи созвездий, звезд, зодиакальных созвездий и планет. Значит, определенный набор из 5 токов. Значит, есть их энергетические имена, то есть их призывы, на которые они откликаются. Значит, я буду называть номер чакры и буду называть, значит, вот этот вот набор токов, эти их энергетические имена. Значит, медитация идет сверху вниз сначала. Значит, то есть мы проводим токи с единицы до семерки сначала. Вот. А дальше начинается, это, собственно, вот уже достижение последних наших лет, дальше начинается работа с новым праническим потоком. Значит, новый пранический поток никакого энергетического имени не имеет. Мы в свое время, когда мы только на него вышли, ну, мы думали, что вот пытались найти его энергетическое имя. Но скоро стало понятно, что если мы как-то его назовем каким-то звукосочетанием, то этим мы его очень сильно, как бы, ограничим. Поэтому мы сейчас его берем просто, как бы, просто, ну, сказать, достаем из глубины. Берем мы его, он идет из самых плотных слоев, поэтому мы его берем ногами, через ноги, через ступни. Он входит, это его точка входа. Значит, но, значит, чтобы туда, значит, до тех мест дойти, нам нужно пройти через нижние зоны. Поэтому я буду называть набор токов, который позволит нам просто пройти до того места, где идет пранический поток. А там просто вот надо его принять и все. Значит, я буду все произносить. Все названия, все рабочие точки, чакры. Вот, так что, ну, те, кто уже умеет медитировать, они уже знают, как это все происходит. Те, кто медитировать не умеет, еще не медитировал по нашей системе, значит, надо просто максимально расслабиться. С чакрами ничего делать не надо. То есть не открывать, не закрывать. Максимально, наоборот, максимально расслабить. То есть просто, когда я называю номер чакры или локализацию чакры, просто надо, как бы, туда, как бы, переключить внимание свое. Вот. Значит, бояться этих энергий не нужно. потому что мы не форсируем энергетический поток, то есть вы будете получать ровно столько энергии, сколько в состоянии принять ваши чакры и ваши тонкие тела. То есть это вот вы как губка, вот сколько вы впитали, это ваше. Не впитали, значит, оно прошло мимо. То есть здесь никакого насилия, здесь никакого ничего такого вот не происходит. Вот. Но, естественно, если у вас чакры к этим энергиям восприимчивы, то какое-то количество энергии, какое-то количество пранического потока вы впитаете, и у вас в тонких телах и в чакрах начнутся определенные реакции. Поэтому могут быть какие-то действия, потом может какие-то проявления быть. Ну, тут у всех по-разному, поэтому я не могу сказать, как и что. Вот. Но это, опять же, вот это ровно настолько, насколько вот вам это на данный момент нужно. Вот. То есть мы не создаем никакого общего поля, там ничего такого у нас нету. То есть каждый принимает ток самостоятельно. Не нужно энергетически ориентироваться ни на кого, там, ни на меня, ни на окружающих. Вы получаете ток сами, он идет через вас. Ну, то есть на меня, если хотите, можете ориентироваться, но это, собственно, ничего особенного вам не даст. Вот. Так что максимально расслабиться и, значит, вот как бы там сядьте покомфортнее, мобильнички, чтобы были у всех выключены, чтобы нам ничего не мешало, чтобы ничего у вас не падало, чтобы сами вы не падали никуда. Единицы, я буду все называть. Никакого нет, мы да, в Толе занимались, да? Судя по, да. Мы от этой системы отказались уже, наверное, 13 или 14 лет тому назад, потому что эта система противоестественная, на мой взгляд. Нету никакого перевернутого человечка. Идет ток, вот там звезда у меня над головой светит, она мне прямо сюда вот и попадает, и вот все. Вот, так что только так вот. Вот. Так. Ну, давайте начинать. Так, внимание. Единица. Единица. Сок. Сок. Этол. Сион. Ха. Пресцельс. Значит, ток должен обязательно попадать в чакру, и чакра должна работать. Не надо стараться ток сразу же пропихнуть дальше. Обязательно работает чакра. То есть она обрабатывает ток, или ток обрабатывает чакру. Ну, в общем, вот начинает, да, взаимодействие идет. Да. Так, максимально расслаблять. Чакра работает сама. Это орган нашего тонкого тела. Управлять им ни в коем случае не следует. Двойка. Сок. Этол. Сион. Ха. Пресцельс. Тройка, горло, горловая чакра, сок, этол, сион, ха, пресцельс. Четверка. Сок, этол, сион, ха, пресцельс. пятерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Шестерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Семерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Так, теперь пранический поток. Пранический поток мы берем ногами. Значит, первые у нас начинают работать чакры ступней. Они локализованы в центре ступней наших. Парная чакра. Так, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, тоже очень важно, чтобы работали чакры. Очень важно. Вот, ну вот многие у вас берут этот ток неплохо. Я думаю, особенно те, кто вот слушал лекции, кто занимался. Да, хорошо. Хорошо. Так, колени, коленные чакры, тоже парная чакра. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, хорошо. Следующая чакра в районе тазобедренного сустава, бедра, чакра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так. Вот. И теперь два энергетических потока, которые идут по двум ногам, они соединяются в шестой чакре, в шестерке. Поэтому следующая у нас шестерка. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, хорошо. Это предварительная как бы вот часть. А теперь мы через семерку берем пранический поток и будем пранический поток поднимать снизу вверх, с семерки до единицы, вместе с током восьмой зоны. Семерка. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Соок Этол Сион, Ха Пресцельс. Семерка. Так, хорошо. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Этол Сион. Ха Пресцельс. Шестерка. Так, пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Этол Сион. Ха Пресцельс. Так. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Этол Сион. Ха Пресцельс. Четверка. Тройка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Этол Сион. Ха Пресцельс. Тройка. Так, ну давайте проведем через руки кармический поток. Так, плечи, плечевые суставы, чакра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. И ладони. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, провели через руки, хорошо. Так, ну и теперь опять внимание на тройку переключаем. И поднимаемся выше. Двойка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Этол Сион. Ха Пресцельс. Двойка. Так, хорошо. И единица. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Солок Этол Сион. Ха Пресцельс. Очень хорошо, давайте заканчивать. Некоторым уже тяжеловато. Возвращайтесь в сознание. Все, закройте, пожалуйста. Это прямо на меня сквозняк. Ну, у меня, собственно говоря, все. Значит, есть еще какие-то вопросы остались? Можете задать сейчас, можете задать в следующий раз.
Знаете, недавно знакомого Аганоша был, Аганоша таким вопросом, что дети как бы мешают духовному развитию человека. Насколько это так или не так? Вот,
наоборот, да? Помогают. Наоборот, помогают. Как это они могут мешать духовному развитию?
Там какой-то такой эзотерик грамотный попался, что он такую вещь заявил.
Ну, вы знаете, сейчас очень много грамотных эзотериков, вы их больше слушаете грамотных. Это ерунда, абсолютно наоборот.
Это абсолютно не мешает.
Да нет, наоборот, это, во-первых, это важнейшая сфера жизни человеческой, это важнейшая сфера человеческого опыта, не говоря о том, что это кармически обусловлено, дети не случайно же берутся. Вот, то есть это принципиально важное место, наоборот, это через детей очень много, ну, не говоря о том, что вообще это безумно интересно, сколько через детей вообще всего узнается нового. Нет, это... Так что вы не верьте в этому эзотерику. Он плохой эзотерик. Малограмотный.
А еще второй вопрос. Вот, неподвижные звезды. Есть ли где-нибудь информация по поводу, как они на натальную карту проецируются?
Натальную карту они проецируются очень просто. Я не знаю, какой вы программой астрологической пользуетесь. Если, например, вот я, например, пользуюсь программой Star, там просто есть отдельно звезды.
Нет, да?
Да. Знаете, по-моему, тоже есть. По-моему, во всех сейчас приличных астрологических программах есть неподвижные звезды. Вот. Но только надо иметь в виду, что неподвижные звезды, там у них только соединение учитывается и орбис маленький. Там, ну, я для Сириуса беру самый большой орбис, там около 100 минут, а так для всех звезд там минуту или даже меньше, там полминуты. Значит, токи Авис и Юнис это такие, это даже не токи, это ну, обозначение этих субстанций. Авис это кармическая субстанция, Юнис это информационная субстанция. Это ну, первая субстанция, просто мы включаем их в медитацию, потому что тоже определенное воздействие от них идет. Поэтому это. Значит, все это вот. Весь этот способ медитации, который я сейчас вам показала, он описан в новой книжке. Вот, вы себе не выложили еще последнюю главу, да, в сайт пока?
Последнюю.
Где рекомендации к практическому применению.
А пока нет. Еще не Марина не пришла.
А, ну, в общем, будет там будет просто будет последняя будет. Глава книги, вот или книжки, дождитесь, или в сайт выложим со временем.
Мне кажется, там вы тоже писали про медитацию, там и есть, да?
Тогда еще не было пранического потока, и с тех пор мы, ну, собственно, почему новая книжка еще и затеялась, потому что мы многие еще дослушали токи зон. У нас сейчас сама по себе вот эта лестница Якова, она по-другому уже выглядит. Сейчас практически во всех зонах по 5 токов. Ну, кроме вот нижних зон. Вот. И то мы уже сейчас, в общем-то, токи 10-го мастера тоже выложили. Уже как-то слышно их стало. Вот. Так что, вот. Ну, в общем, уже вот я говорю, книжка будет буквально через несколько, через там 2-3 недели. Я думаю, что сразу мы вам в Питер тут пришлем. Или можете просто заказать у нас, можем просто лично прислать. Ну, а в сайт выкладываем просто потихонечку. Вот.
Если по мере занятий нам становится все труднее общаться с окружением, вот как-то вот тяжелее, больше проблем, это говорит о том, что мы на правильном пути или куда-то сбились?
Сначала это говорит, что вы на правильном пути, сначала, это естественный процесс. а потом вы должны научиться налаживать взаимоотношения с окружающей средой. Это опять же тема восьмой зоны. Надо научиться налаживать правильные взаимоотношения, причем именно вы здесь должны быть как бы активным началом. То есть вы должны как-то так себя вот поставить по отношению к окружающей среде, чтобы она на вас правильно, адекватно реагировала. Вот. Потому что здесь это очень сложно, это на самом деле действительно это очень сложно. Но надо, это целое дело, но надо это...
А можно ориентировать на транзитные планеты?
Конечно.
И как, вот на планету конкретно? Или
на то планету.
В знаке?
Можно планета в знаке.
Исключать сначала планету, потом...
Ну, я обычно сначала только знак, потом только планета.
А аспекты?
Ну, аспект, знаете, вы если вы, например... Медитируете? Нет, вы знаете, нет, я аспекты по чакрам совершенно не рассматриваю. Я, ну, здесь просто если, ну, можно вообще просто на транзитную карту, уж лучше там медитировать не на конкретную карту,
а
или
как
на транзитную карту. Ну, так же, как на натальную карту, только на транзитную.
Значит, транзит, да, без натала.
Можно с наталом, если вы такую большую медитацию выдержите. Ну, как, видите, как идет медитация на натальную карту, например? Вот, то есть это просто, ну, там, ну, вы описание читали, нет, да, в общем. То есть на самом, то есть вы как бы на каждой чакре выстраиваете себе натальную карту. То есть на каждой чакре, значит, медитация идет на ток планеты, планета в знаке, так вот. И вы можете также нарисовать также транзитную карту. Еще одно.
По
всем чакрам, то есть сверху вниз, значит, выстраиваем чакры, а потом снизу берем пранический поток и это все наполняем. Значит, вот уже прорабатываем. То есть это не просто медитация, не просто это вот как бы вот, а главное это обработать с праническим потоком, чтобы это все пошли трансформации по всем этим параметрам. Но в принципе можно и какие-то частичные медитации делать. Ради Бога, это все очень эффективная медитация, совершенно замечательная. Мы в самых разных вариантах все время делаем, очень хорошо работает, замечательно.
Да, прямо просто медитировать, надо, допустим, транзитное солнце, в три выходит к натальному солнцу. Брать созвездие и хох, допустим, да, и брать свое созвездие, и, ну, и тоже опять же хох. Можно это просто три для себя отмечать, как бы, да, частично?
Ну, можно, ради бога, как хотите. Здесь масса вариантов, просто тут надо, ну, надо просто аккуратно, надо сначала как бы понять, что тут очень важно не перебрать, потому что эти медитации, на самом деле, очень сильные энергетические. Вот, и если слишком сразу так вот это себя нагрузить, то трансформации пойдут слишком быстро, слишком конкретно, и в общем всякие начнутся неприятности.
Ну вот вы тогда писали, вот в последнем издании сейчас, чтобы что лучше медитировать целиком на натальную карту, то есть не желательно, да, вот выделять какие-то, допустим, там.
Ну, понимаете, если вы выделяете какие-то моменты, вы просто их как бы перегружаете. Вот. Понимаете, в принципе, если вы, например, чувствуете, иногда бывает необходимо, если, например, нет, ну вот я, скажем, когда я с человеком работаю, вот я сейчас очень часто, ну, когда на консультации персональной, я сейчас, ну, если человек уже как к этому готов, я даю медитацию на натальную карту человеку. И я когда смотрю уже просто человека, я очень часто вижу, что у него какие-то планетарные функции проработаны хорошо, вот в его, значит, вот организме, какие-то планетарные функции недоработаны. И в этих случаях я иногда советую просто именно медитировать конкретно на вот какой-то ток, там вот там добавить там Венера в каком-то, знаете, там, я вижу, что функция Венеры у человека недоразвитая. Значит, вот я советую медитировать на ток Венеры, вот в этом, на ток Венус в соответствующем знаке.
Которым
в натальном. Это если недоработка. Есть какие-то. Ну, в принципе, как правило, у большинства людей, кто так еще так вот, ну, особенно только начинает заниматься, как правило, конечно, вот есть неуравновешенность определенная. Какие-то функции проработаны лучше, какие-то хуже. Вот. Но если тут, знаете, есть риск, если вы, например, сами будете, вот, вы можете как раз та функция, которая уже у вас и так перегружена, вы можете захотеть еще, потому что это то место, которое, как правило, хорошо получается. Если функция недоработана, там получается хуже. И поэтому вроде бы как-то так человек так уходит от этого.
И понимаю. А вот есть пустые знаки, да, без планет, с планетами.
Да.
Как, вот как это там, это проработаны эти знаки или что?
Ну, вы знаете, это связано уже непосредственно с тем, как у человека карма организована. В принципе, я в медитации сейчас, ну, я иногда даю в медитации ток знака, если там асцендент или МЦ. Вот, тогда, значит, я даю тоже. Но не всегда. Ну, я уже просто смотрю на это уже, как это работает, я просто смотрю, что человеку нужно, как и что. Но, в принципе, вы можете, если вы такую вот медитацию на натальную карту будете делать, вы можете включать туда еще и вот ток знака именно вот где, потому что это значимые точки, существенные. Вот, если там планет нет, если там есть какие-то планеты, то у вас и так оно попадет туда.
А вот если нет планеты, знак, он как бы работает, вот, или он, как вот энергия этого знака, в принципе,
да, ну, энергия этого знака просто она в данном воплощении, она как так фоном идет, вот не на ней, не на этом акцент сделан.
То есть акцентировка на тех знаках, где планеты
да,
стоят.
Да, да, да. То есть это основные акценты расставлены. Хотя, конечно, все равно это целое, человек целостное существо, там все равно это все есть.
То есть не так вот, как некоторые астрологи говорят, либо совсем нет опыта в пустых знаках, либо наоборот, да, уже все отработано, поэтому там планет нет.
Ну, просто на данное воплощение эти знаки, как бы они так вот, как бы на заднем плане.
То есть это не значит ни то, ни другое.
Это может быть и то, и другое, и не то, и не другое. Вот и все. То есть это так что вот.
И, ну, как бы на данную инкарнацию надо работать, да, вот с этими знаками, как бы, или как, вот где планеты стоят, вот, то есть больше внимания им уделять, да,
да.
Что, допустим, сесть
да.
Медитировать, там, допустим, на Тельца с Венерой, да, вот у меня нету, допустим, там, ну, вот, богатство хочется, сидеть на нем медитировать.
Усиливать сильно или компенсировать слабое, вы знаете, ну, здесь жизнь, она сама показывает. Здесь надо прежде всего, вот здесь надо меньше думать головой, а больше как вот интуитивно чувствовать и смотреть, как жизнь разворачивается. Жизнь, она вот сама какие-то вот, ну вот, аспект подошел, вот вам вот оно проявилось. Знаете, ведь, собственно говоря, аспекты же у нас между планетами, а не между знаками идут. Аспекты между планетами, поэтому вот тогда оно проявляется, это проявление. И вот смотрите, вот пришел аспект, пришла оппозиция. Значит, смотрите, вот что она вам показывает. Вот если оппозиция переживается очень тяжело, значит, вот неразрешенная проблема. Если оппозиция проходит малозаметно, значит, эта проблема, как бы уже вы ее по жизни решили. Или приходит квадратура. Ну, квадратура вообще совершенно замечательный аспект. Очень я его люблю. Мы его называем аспект жареного петуха. Это вот жареный петух за вами гоняется и вас норовит уклюнуть. Вот. Если у вас уже нет проблемы, то, собственно, ему и делать нечего. То есть, но это очень аспект, который активизирует. Тут уже ухлюнет тебя петух, и уже деваться тебе некуда. Вот, понимаете? То есть вот побуждает к действию. Так что, в общем, тут... Ну, вот нет, астрология совершенно замечательная, абсолютно совершенно точная наука, так что, в общем, вот... Вот. Ну вот послушайте мой курс лекции, там может быть так принципиально новых вещей для вас и не будет, если вы астрологией занимаетесь. Вот, но подход немножко другой, ракурс определенный. Вот. А те, кто астрологией не занимался, но хочет заниматься, я советую как раз послушать курс, потому что он, я его строила из педагогических соображений. Потому что все учебники астрологии, какие есть, по ним учиться невозможно. Ну, нормальному человеку, это надо уж очень такое иметь упорство, чтобы это все преодолеть. Поэтому, значит, я учитывая вот пожелания слушателей наших, я старалась построить курс так, чтобы можно было реально начать работать с картой буквально чуть ли не с первых вот лекций. Ну и опыт показывает, что действительно вот те, кто вот наши слушатели московские слушали, они, ну, кто хотел, они научились.
В итоге там была такая информация, что, допустим, вот в весах там, да, вот все вот связано 7-15 зоны, как бы больше, ну вот.
Да.
И вот если у меня, допустим, солнце в весах, да, то есть это как бы по жизни желательно вот как бы работать с этими зонами больше.
Ну, с этими зонами желательно всем работать.
Не, ну понятно, ну допустим, вот. Мне в данном воплощении.
Ну, это значит, что может быть действительно у вас как бы сделан акцент на эти зоны. Ну тут, понимаете, тут тоже это все надо смотреть индивидуально. Все очень индивидуально. Вообще астрология — это вещь индивидуальная. То есть здесь никаких нету общих. Здесь настолько все по-разному. Ну вот я говорю, я как астролог практикую уже 30 лет. Огромное количество людей вот через меня за это время прошло. И ну настолько все по-разному. Вот буквально люди... У нас сейчас просто в Москве, в московской группе, у нас две женщины занимаются. У них разница в 2 часа рождения. Вот в один день родились, вот все. Вот абсолютно, даже внешне совершенно разные. Вот. Так все, то же самое, только у одной асцендент в Раке, у другой асцендент уже попадает во Льва. Вот. Понимаете, вот это... И а даже с одной картой. Вот мне приходилось с близнецами работать... Просто близнецы с разницей 15 минут. Вообще 15 минут. Настолько разные люди бывают. Вот. И при одной, и даже вообще просто абсолютно идентичные карты, даже вот минута в минуту, и вот в одном роддоме родились в один момент, все равно, если вот, все зависит от того, какой человек. То есть карты — это только схема. Надо смотреть, значит, да, что за этой схемой, какой человек за этой схемой стоит. Вот. И это же точно так же положение и планет. Так что... Вот. Ну, наверное, все-таки нам уже надо закругляться. Значит, следующее занятие послезавтра.